Всем привет! Январь 2025 года. Вы слушаете 143-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. Это первый прямой эфир года, но не первый подкаст, который мы зарелизили в 2025 году. Уже лежит на подкаст-платформах и, прости меня, господи, на YouTube долгожданный выпуск про CDN. В рубрике SysAdmins приходите, кушайте с булочкой. Вот. Я, как главный заказчик этого подкаста, в свое время так его еще и пока не послушал. Леша, прости меня. Сегодня мы посвятим себя, вы будете смеяться, но в очередной раз теме, которую мы до сих пор вообще ни разу не затрагивали. Эта тема будет телерадиовещание. Вот прям то самое классическое с телецентром, спутниками, передающими телевышками, ретрансляционным оборудованием и возбудителями. В гости мы для этого пригласили Дмитрия Краубнера из Микротека, новосибирского производителя оборудования для телевидения и радиовещания. Привет, Дима.
Всем привет.
Я вообще хотел сегодня передать слово Саше, чтобы он рассказал про новости проекта нашего, но новостей у нас нет. Никаких.
Но мы можем... Не, почему? Мы можем, кстати, кое-что обсудить. Нет, если ты намекаешь на наш несчастный, значит, Link Meetup, ну, есть мнение, что через недельку-то мы все всем расскажем. Или через две, но расскажем.
Ну, мы мнением, скажи мне, успокой меня.
Понимаешь, ты нервничаешь, да? Угу. Не все от меня зависит. Да нет, все должно быть хорошо на самом деле. Короче, я про другое. Раз ты там все, прости господи, говоришь YouTube, значит, у нас там периодически в комментах, ты помнишь, ноют там, типа, да давайте уже выкладывайте на Рутуб, еще куда-то. Я думаю, надо людям...
Заметь, в комментах ноют на YouTube.
Естественно, естественно. Нет, я просто о том, что, мне кажется, надо людям открыть страшную тайну о том, как это работает. Значит, господа, кому надо, чтобы подкаст выкладывался на Рутубе, я не знаю, в какой-нибудь там платформе, на жопу собаки твоей мамы, куда угодно. Значит, у нас есть GitHub, который называется LinkMeUp. Там есть, значит, репозиторий, который называется, если я правильно помню, релиз, что-то такое.
О, нифига себе, ты за заход вот. У тебя. Подожди,
нет, там подожди, надо это... подожди, значит. Я сейчас всю историю просто расскажу. Значит, там лежит скрипт, которым мы раскатываем подкаст. Вот куда хотим, туда, значит, и раскатываем.
Ну, давай будем честны, я раскатываю. Никто ни разу в жизни не воспользовался, кроме меня.
Конечно, потому что этой трешаниной, кроме тебя, никто пользоваться не может. Ты ее написал.
Никто не пробовал даже.
Ты ее написал, ты с ней страдай. Ну, суть-то какая, что только она там, можно так, чуть-чуть зажмурившись, но сказать, что она, значит, модульная. Я такой думаю, ну ладно, люди просят, надо это, пойти поговнокодить, дописать модулек для Рутуба. Значит, захожу я в интернеты, говорю, Рутуб API, а мне знаешь, что говорят? Мне говорят, fuck you, нету Рутуба API.
Я, ну, я примерно в такой же ситуации с ВК столкнулся, когда пытался туда что-нибудь заположить.
Да нет, слышу, ВК, ты что, у них там развесистая пишка с документацией, которую читать
устанешь. В тот момент, когда я искал подкасты, невозможно было положить. Да, может быть, сейчас что-то изменилось.
Короче, значит, с этим несчастным Рутубом, то есть у них раньше была какая-то публичная пишка, а теперь, как я понял, надо куда-то написать, и тебе скинут PDF-ку вот прям на почту, где будет вот все это написано. Я решил, что я не готов настолько сильно заморачиваться, поэтому, граждане, еще раз, кто хочет, чтобы LinkMeUp появлялся на Рутубе, там, на какой-нибудь платформе, в Дзене, еще черт знает где, вот вы знаете теперь, что делать, идете, дописываете кусочек к релизному скрипту, ощущаете себя молодцом и слушаете, смотрите там, где хотите этим заниматься.
И в этот момент я должен открыть другую скормяжную правду. Дело в том, что на YouTube сейчас выкладываю я вот этими вот ручками, потому что они сломали, ну как, они переделали свое API где-то полгода назад.
Вот заодно и поправишь.
И мой скрипт сломался. Теперь он только рендерит видос, а складываю его туда я. Мне просто лень разбираться.
Вот,
вся
вот
правда сейчас... про инженеров LinkMeUp.
Сейчас, подожди, сейчас зато, значит, интернет-комьюнити нам все починит.
Да-да, как уже делал это много раз. Что я хочу, кстати, сказать про YouTube. Как оказалось, мы заметили, что мой доклад на новосибирском LinkMeUp'е почти в топе. Его как бы уделал только FreeBSD.
Так, подожди, давай почти в топе. Давай так, это топ, состоящий из 10 последних видео на канале. Да, то есть это не какой-то там топ всей Руси, ну,
да,
всех
понятно.
Видео.
Понятно. Ну, дай мне побыть на почти вершине славы в этот момент. Короче, я про что?
Тебя обогнала фряха.
Я не понимаю, как это случилось, но да бог с ним. Короче, топ-2. Это доклад про то, как Telegram и календарем пользоваться, если что. Учитывая, что у нас в LinkMeUp'е не осталось людей, у которых в должности было бы написано «инженер», вот, мы решили, что на следующем этапе будем делать зал с инфо-цыганщиной. Ну, в смысле, я хотел сказать про софт-скиллы, вот так скажем.
Ты будем вообще чувствуешь уровень гробовой тишины, повисшей в воздухе? Нет, не будем, он шутит, у него что-то юмор дурацкое.
топ, говорю. Ладно, давайте тогда возвращаться к нашей теме. Или ты хочешь что-то еще рассказать?
Нет, я все, как бы, по линк-метапу новостей нету пока. Мы готовимся морально, кажется, это будет круто. У нас есть куча всяких идей, которые надо реализовать. Мы рисуем футболочку, мы, короче, все делаем. У нас, можно сказать, что есть все, кроме докладов и места. Все остальное у нас уже есть.
И да, спонсора.
Спонсоры. Ну, спонсоры у нас, как это, наверное, знаешь, можно назвать, латентные. То есть они очень многие уважаемые люди высказали как бы пожелания, но поскольку у нас пока нету лопаты, которой надо загребать их деньги, mm-hmm. они еще не стали как бы настоящими спонсорами.
Но ситуация мне в целом нравится. Мы как бы еще ничего не объявили, но уже очередь собирается.
Лопату точим, да.
Да. Возвращаясь к нашей теме. Для начала хочу сказать, что у нас довольно нетривиальная история знакомства с Димой, с гостем подкаста. Обычно это как происходит у нас? Сарафанное радио, конференции, коллеги, коллежек своих зовем, крики в чат и в канал, в конце концов просто прямое знакомство или там где-нибудь на хабре написать. Мы с Димой познакомились на танцах. Но не в том смысле, что мы там танцевали друг с другом, просто в одной школе занимались. А как известно, в Хасле каждый второй мужчина как минимум связан с сферой IT, а скорее всего работает в ней. Вот, а может быть даже и больше, чем каждый второй. Вот. Так нас, короче, судьба и свела. Правда, о том, что у нас в смежной области, мы выяснили только года через три, потому что, ну там, типа, мальчики с девочками общаются, а мальчики с мальчиками общаются не так много. Ну, подкаст не про танцы, подкаст про телерадиовещание. Поэтому, Дима, расскажи, пожалуйста, откуда ты и чем занимаешься?
Я из Новосибирска. Заканчивал НГТУ в свое время, факультет радиотехники, электроники и физики. Ну и я занимаюсь разработкой передатчиков для телерадиовещания. Вот. Но это если в двух словах.
Расскажи немного про компанию. Я просто зашел на ваш сайт, и там прям такой широкий спектр оборудования, которое вы делаете, а ты говоришь, что народу у вас там не очень много.
Ну да, нас там несколько десятков человек, у нас маленькая компания. Есть более крупные российские компании, которые занимаются нашей тематикой. Ну, мы делаем оборудование, которое непосредственно уже на телецентре стоит, усилители, возбудители к ним и антенна. То есть это уже последняя часть, которая вещает в эфир либо телевидение, либо радио.
Я думаю, здесь можно сразу уточнить такой вопрос. Радио-то товарищ Попов сколько придумал-то? Больше 100 лет, по-моему, уже назад, да? И что, вот с тех пор что-то еще есть, что изобретать и делать? Там есть наукоемкость?
Всегда есть что изобретать. Но опять же, радио – это же не только именно радиовещание с голосом. Вот. Ну, в нашем случае это оно.
Окей, окей.
Вообще, судя по картинкам, у вас прям вспоминается непреложная истина, что российские микропроцессоры самые большие в мире. Там прям вот весь монументальность конструкции внушает уважение и трепет.
Ну, мы делаем надежную технику. Вес это надежно.
Подожди, давай сразу уточним. Лампы-то в ходу до сих пор?
Нет, конечно.
Откуда тогда вес берется?
Платы.
А много деталей. Ну, давайте начнем с того, что... Вот современные успехи электроники, которые там микропроцессоры, да, делают там 3 нанометра, сколько там сейчас модно самое, телефоны, это же не везде нужно. Ну, прям такие тонкие процессы. Ну, в других областях там покрупнее все, не такое мелкое.
Не, ну, понятное дело, если это куда-нибудь там в экскаватор строительства залезть, то там будет вообще все как бы из чугуния сделано. Ну, просто если так вот совсем с обывательской точки зрения заходить, да, там, ну, наверное, большинство в детстве там пыталось собрать вот какой-то детекторный радиоприемник, да, у кого-то там на холодильнике на кухне стоял трехпрограммник, да, то есть что такое радио сейчас, это вот один маленький чипик и вход для наушников.
Но это на приемной стороне. А на передающей там не все так просто.
Да, ну вот, видимо, об этом в том числе и поговорим, да?
Да, давай как раз начнем с того, как вообще телерадиовещание устроено. И есть ли разница между теле и радио?
Ну, конечно, есть. В одном месте у нас звук, а в другом картинка еще есть.
Не, ну это понятно, да.
Там все крутится вокруг надежности. То есть телерадиоцентр вещательный, по сути, это как ЦОД выглядит. То есть тоже несколько линий питания, аккумуляторы... стойки, но вместо серверов там, соответственно, усилители стоят, ну, передатчики. Тоже все непросто с охлаждением всего этого дела, потому что все сильно греется. Есть водяным охлаждением охлаждаются передатчики мощные. Ну, мы с водяным не работаем, у нас все воздушное, у нас такое не самая мощная техника.
Слушай, а в детали будем сейчас погружаться про то, что там внутри стоит?
Да можем сейчас, можем попозже.
Я бы, знаешь, я бы предложил идти немножко по порядку, да, вот раз мы начали говорить, значит, про радио, давайте сразу закроем вопрос. Радио — это аналоговая или цифровая история, вот радиовещание?
Но у нас сейчас в стране аналоговое радиовещание.
Так, у нас в стране. Есть другие страны?
Ну, в мире есть, да.
То, нет, я имею в виду, что есть страны, где исключительно все гонят по цифре, и ты вот собираешь из рассыпухи детекторный приемник и слышишь ничего, кроме цифрового шума.
По всем странам я не знаю, но, в принципе, цифровое радио, оно имеет место быть. Оно существует. Вот. Но у нас пока его нет. Mm-hmm. Может быть, будет, может, нет.
Слушай, а вот с цифровым телевидением более-менее понятно, зачем оно, а радио зачем цифровое? Ну, в смысле, это имеет какой-то сегодня, не знаю, промышленный смысл?
Ну, как минимум, помех меньше будет в цифре. Вот. Зависит от протоколов. Возможно, опять же, цифровое телевидение внедрили. Там же мультиплексами идет вещание. Не один канал, как раньше аналоговое было. И освободили очень большую полосу частот за счет этого.
Так, я предлагаю сразу для тех, кто далек от радиотехники, перевести, что такое мультиплекс.
Вообще, да, тут надо к нам относиться как к идеальной аудитории, которая нифига не понимает, и ей нужно вот на пальцах раскладывать.
Ну вот смотрите, раньше как было? Вот есть телевизор, есть у него каналы. Там первый канал, второй, третий, там переключаешь кнопочки, у тебя разная картинка. Вот, это аналоговое телевидение, оно таким было. С точки зрения пользователя сейчас, в принципе, ничего не поменялось, да, но внутри теперь, ну, то есть есть физические каналы, ну, как называются, ну, тоже, да, опять же, как Wi-Fi. В Wi-Fi же тоже, да, там каналы есть. То есть диапазон частот какой-то определенный. И сейчас в одном диапазоне частот, в котором раньше было один телевизионный канал, сейчас помещают их несколько. Там 4, там 6, 8. Более того, сейчас туда добавляют еще радиопередачи. То есть можно, ну, зависит от заказчика и что хочет заказчик. То есть какой спектр поместить. То есть можно гнать одну телепрограмму какую-то, да, но с очень высоким качеством. Можно сделать качество поменьше, но зато несколько телевизионных каналов.
Слушай, а что такое очень высокое качество? Потому что, откатываясь во времена еще аналогового телевидения, если я правильно помню, телевизионный сигнал это чуть ли там не сколько там, 320 на 200, что-то такое. Вот если пытаться в наши пиксели перевести.
Ну да.
А сейчас это какая упаковка, сколько?
Я так на память не помню.
Ну, давай так, 4К можно вот передать вот в том, что мы называем телевещание. То есть не интернет-телевидение, да, когда мы по сети связи гоним обычное. Нет, не обычное. Ну, короче, гоним сигнал. И туда пофиг, что пихать. А вот именно по воздуху.
У нас сейчас стандарт вещания называется 2BT2. Вот, можно открыть стандарт и посмотреть, в каких пределах он позволяет. Вот, Full HD точно можно. 4К не знаю.
Угу, окей. Смотри, возвращаясь к вопросу про цифровое аналоговое радио, да, вот простейшая такая вещь, садимся мы в машину, включаем радио, вот оно зазвучало, да, окей, это значит аналоговая часть. А тут хопа, у меня на радиоприемнике там надпись «Анекдот FM» возникла. Это вот что за магия такая случилась?
А это технология RDS называется. Это берут, то есть такое же аналоговое радио, да, которое существует уже много десятилетий, и к нему добавляется кусочек цифровой, и можно передавать буквенно-цифровые какие-то сообщения. Емкость маленькая, но название станции вполне туда входит. Можно еще какие-нибудь параметры менять. Опять же, все это настраивается, то есть самой компанией, да, вещательной. Они могут разные вещи, могут анекдоты там писать, но они, правда, будут так медленно там обновляться, но будут. Можно там температуру за окном туда написать. То есть все что угодно.
Так это, смотри, это передается вот так же, ну, скажем так, в аналоговом виде, просто в каком-то диапазоне, который человек не слышит? Или это радио, где-то рядом еще идет какая-то вот на узкой полосе частот какой-то отдельный сигнал?
Ну, как бы не то, что человек не слышит. Радиоволны мы, в принципе, не слышим, да? Ну, в чистом виде. Но они не детектируются как аудио, вот этот кусочек. И современными приемниками он... Ну, то есть, если приемник старый, он просто отбросит эту часть информации, и все. Она не будет мешать звучать. Это то же самое, как, например, у нас радиовещание сделано... Если у тебя приемник моно, а станция вещает в стерео, то у тебя оно будет преобразовываться в моно. Ты будешь нормально слышать все. То есть сделана обратная совместимость.
Ну, то есть не получится так, что старый бабушкин приемник такой, типа, о, что-то пищит, а у меня клевый фильтр, клевый усилитель, давай я это усилю, и у нас в эфир пойдет писк слушателю.
Нет, не будет
ничего. Окей. Ну, возвращаясь к телевидению, которое стало цифровое. Если заглянуть, ну, куда это получается? Видимо, на L1 уровень. В таком, по аналогии с нашими любимыми сетями связи. Мы с чем там имеем дело-то вообще? Это там пакетная передача данных или какой-то поток сознания постоянный?
У нас есть транспортный поток, который приходит... Ну, там есть разные варианты организации телецентра. Давай, наверное, начнем с этого.
Давай, конечно.
Что в самом простом виде телецентр что из себя представляет? То есть у нас есть спутниковая тарелка, сигнал приходит со спутника, есть спутниковый приемник. Со спутникового приемника уже идет транспортный поток цифровой. Вот. Он обычно идет по интерфейсу IC. Это коаксиальный кабель 75-омный. И вот по нему идет цифровой поток. И он уже попадает на модулятор, который его уже преобразовывает, модулирует на высокую частоту. Потом эта частота усиливается. И усиленный сигнал у нас идет на антенну, которая находится на телевышке. То есть это самый простой вот вариант телецентра. Есть разные варианты, когда уже ты можешь принимать несколько сигналов со спутников. Ну, например, если у тебя разные телеканалы идут, ты их можешь смешивать в разные мультиплексы. То есть есть вот такое. Можно снимать самим, добавлять что-то. Вот. То есть везде реализация разная. Зависит, какой населенный пункт. Или это областной центр, или это какой-то там маленький городок, в котором только готовый сигнал пришел, и они его просто вещают. Все.
Вот ты сказал про областные центры. Есть же вот такая тема в телевещании, да, что в каждом регионе, там, в каждом городе показывается своя реклама. Да? То есть у нас стоит какой-то локальный ретранслятор, который по меткам в телесигнале в нужные моменты просто подставляет там свою рекламу местную. То есть получается у нас вот эти ретрансляторы региональные, это не просто принял-передал, а это получается все-таки принял, что-то с этим поделал, и уже дальше пошел.
Да, должны ставить, да, поток.
А как выглядят такие метки? Я не то чтобы прям, типа, не знаю про это, но не представляю, как оно работает.
Ну, раз Дима таинственно молчит, я могу из своей головы вспомнить, вынуть воспоминания со времен телестудиями. Телестудии обычно это, вот знаешь, какой-нибудь вот реально вот пиликающий код. То есть, когда у тебя перед рекламой ты слышишь пели-пень-бздынь, это вот не тебе, чтобы красиво было, а это вот электронный болван такой, о, оба-на, надо включать файлик реклама.ави. Прям вообще, вот 100%. Офигеть. Вот прям реально это так работает. Можешь прислушаться, вот как только это слышишь, это оно. Но я думаю, уже что-нибудь изобрели, может, с тех времен более прогрессивное, конечно. Но такое точно было, прям вообще 100%.
О, слушай, а вот возвращаясь к тому отдельному каналу, на котором РДС передается, это синхронизированная как-то с основной волной да, дорожка, частота в плане того, что...
Но это все передается одним передатчиком одновременно.
Ну, я к тому, что как будто бы тут там можно эти служебные сигналы всякие, можно было бы вставлять или подобным образом.
Ну, я думаю, в цифре, да, там все реализовано, в телевидении именно. Вставки рекламы, вот это все.
Ну, это, кстати,
это уже такие вопросы больше именно телецентра. То есть, как не именно передающего центра, а телецентра, который занимается именно программами и вот, вот этим всем. То есть, они формируют же сам весь этот поток, который будет транслироваться.
Слушай, а вот ты говорил, телецентр это как ЦОД, вот, но только там вместо серваков стоит оборудование. Видимо, да. Генерирующее и передающее. На скидку знаешь, сколько оно потребляет? Не знаю, в мегаваттах.
Весь телерадиопередающий центр, я не знаю, сколько потребляет. Я могу отдельно сказать, что по передатчикам. Мы, допустим, делаем передатчики до 5 киловатт мощностью. И радио, и телевидение. Ну, телевидение у нас там поменьше. Аналоговые делали. Вот, КПД у них при этом... Порядка, допустим, радиопередатчики больше 50% КПД. То есть эта стойка потребляет около 10 кВт. А телевидение, оно больше. Там хуже КПД. Аналоговое телевидение там вообще было в районе 10% КПД. Цифра там получше. Но тоже нормально. Ну вот, считайте.
Кстати, давай это сейчас Марату сделаем немножко неудобно и больно мозгам. Вот представь, Марат, вот стоит у тебя такая вот антенна, да, вот, например, 5 киловатт лупит, да, куда-то, во все стороны, вот, ненаправленный вещатель, да, вот стоят вокруг него, там, не знаю, 100 человек. Вот все 100 человек вот что-то приняли, какой-то сигнал, да? Вот смотри, вопрос. А если поставить, например, 10 миллионов человек, они все смогут принять сигнал или нет?
Ну, а какая разница? Ну, как будто смогут.
Ну, как типа, будто смогут. Так у тебя получается... Так у тебя тогда, получается, твой передатчик должен быть бесконечной мощности, потому что у тебя на приемнике-то поглощается мощность. То есть он же не просто из воздуха такой, о, боже мой, сигнал, начну-ка я что-то с ним делать. Да, сигнал – это электромагнитная волна, несущая в себе энергию. То есть если ты ставишь бесконечное количество получателей, у тебя в какой-то момент получится, что ты не сможешь принимать сигнал. Вот теперь живи с этим.
Блин, странно говоришь. Поясни, как это работает.
Ну, ты, у тебя что такое твой излучатель, твоя антенна, да? Это штука, которая излучает энергию в пространство. И эту энергию да, у тебя принимают приемники. Ну, в смысле, не то, что знаешь энергию в том смысле, что они, им хватает это, чтобы завести там всю свою электронику. Да? В любом случае, это электромагнитная волна. Она в себе что-то несет, какое-то возбуждение. И чисто технически, получается, эта энергия должна закончиться когда-то на каком-то количестве получателей.
Волна практически.
Да нет, конечно.
Ну и зачем все это?
Я же тебе говорю, это чтобы мозгам больно было.
Практически мощность передатчика влияет на площадь, которую он охватывает. То есть, ну опять же, нам нужна прямая видимость, желательно, чтобы нормальный прием был на этих частотах. Вот, и радио, и тем более телевидение. Ну и, соответственно, если у нас там, допустим, это Останкино стоит, там будут мощные передатчики стоять. Если это какая-то маленькая деревушка, то там ставят что-то очень, там 10 ватт, допустим, какой-нибудь передатчик могут поставить. И он еще может и покрывать еще окрестности при этом. Ну, то есть смотрят рельеф, площади, вот. И мощности все привязываются к лицензиям. То есть когда какая-нибудь радиостанция получает лицензию, они... Ну, то есть стоимость их лицензии там как-то коррелирует с мощностью. Это не просто так. Ты не можешь взять и ну, поставить там любую мощность себе. За этим следят, проверяют. Ну и на стоимость рекламы это влияет. Вот.
А к телецентру возвращаясь. Вот ты говоришь, одна стойка с одним передатчиком потребляет 10 киловатт. А сколько таких надо? От чего отталкиваясь, надо, считается?
Там много особенностей. То есть какой населенный пункт, что там будет стоять. То есть это мощный какой-нибудь, допустим, радио 5 киловатт, допустим. Оно будет около потреблять. Ну там 9 с копейками будет потреблять.
Ну вот смотри, я так понимаю, что речь идет о каком-нибудь, там, не знаю, населенном пункте, например, о котором стоит принимающее оборудование, там, не знаю, со спутника или откуда еще. И есть вот тот передатчик, который куда-то дальше, там, не знаю, передает. Uh-huh. Да? И вот 5 киловатт передатчик. Это что такое? Какая площадь? Какой населенный пункт? Какого размера?
Ну, это какой-то крупный город.
5 киловатт — это крупный город. Типа да, Новосибирск.
Да. Ну, я думаю, что здесь на самом деле надо уже просто обсудить, а что такое передающая часть, да? Потому что, возможно, сейчас возникает ощущение, что вот мы взяли вот китайский радиоприемник, воткнули видеоантенну 50 метров высотой, подвели такой дизель-генератор, чтобы сранье туда дал, и все, передатчик.
Поставили микротик, Саш.
Да-да-да-да-да. Ну, Дима, давай, что там, все эти возбудители,
что
усилители?
Что у нас входит в состав, да?
И что каждая вещь делает, и зачем она это делает?
Если рассматривать самый простой случай, у нас есть две части. Это возбудитель, в котором находится модулятор, и усилитель. Ну, дальше идет антенна. Все. Соответственно, что у нас делает модулятор? Туда приходит какой-то сигнал. То есть, например, в случае радио это аудиосигнал симметричный, обычный. То есть, либо аналоговый, либо цифровой он может приходить тоже. Опять же, с каких-то приемников, со студии, еще откуда-то. То есть приходит сигнал. Дальше модулятор все это преобразовывает в высокую частоту, и усилитель дальше усиливает. Ну и обычно у нас в возбудителе находится какой-то предварительный усилитель, потому что усилитель, он же обладает конечным усилением. Любой каскад усилительный, он не может там усилить там сразу, чтобы на антенну вещать. Соответственно, у нас идет несколько каскадов. Какие-то стоят возбудители маломощные, и они, допустим, из... То есть вот сам модулятор, он, допустим, делает какой-нибудь там 1 милливатт мощность, потом предварительные каскады все это усиливают там до нескольких ватт, там ватт 5, например. И дальше уже стоит мощный усилитель, который это преобразовывает там в киловатт, допустим.
Вот. А поясни, пожалуйста, почему это все-таки за одно усиление нельзя сделать?
Физика нас ограничивает.
Ну, смотри, давай так. Давай так, значит, немножко пойдем упростим задачу, да? То есть, если мы усиливаем аналоговый сигнал, как я понимаю, там у нас проблема такая, что у нас с полезным сигналом усиливаются шумы, да, и, соответственно, если мы сильно это сразу за один раз фиганем, у нас вырастут шумы, поэтому лучше это делать каскадно, там, с периодической фильтрацией и так далее, да?
Да, устойчивость еще усилителей.
Вот,
очень
да.
важная
Но.
Вещь.
Но тут у нас на сцену выходит цифровой сигнал. Напряжение есть единичка, напряжение нет ноль. Ну, то есть нам там вот эти вот флуктуации, что оно там не 5 вольт, а 4,8, 4,9, 5,2, там вот так вот скачет, да плевать на них. То есть мы задетектили единичка, ничего не задетектили ноль. То есть выглядит так, как будто бы цифровой сигнал прям вот идеально предназначен для того, чтобы его усилить сразу. Или нет?
Ну нет. Самое интересное, что требования к линейности усилителей, то есть усилители есть линейность, да? Такая характеристика. Грубо говоря, это насколько он меньше искажает. То есть чем линейный усилитель, тем меньше он искажает сигнал. Вот. И для телевидения, и особенно для цифрового телевидения, нужны линейные усилители. А радиосигнал, который аналоговый, ну чисто вот, там не надо такого. Такой линейности не нужно. Поэтому у них КПД выше, собственно. Это прям взаимосвязанная характеристика. Ну, инженерные вещи, они же вообще, в принципе, это компромиссы. Ну и здесь также. То есть мы, если мы делаем линейный усилитель, проигрываем в КПД. Если мы делаем хороший КПД, проигрываем в линейность. Вот. И мы балансируем вот этими характеристиками в зависимости от того, какая у нас стоит задача. Вот. И опять же, в цифре, по сути-то он аналоговый будет. Он цифровой именно как информационно, но усиливаешь что-то аналоговый сигнал.
Ну, да, да, в конце концов-то он аналоговый, это правда. Но у меня еще такой вопрос возникает. А не замешана ли сюда вот элементная база каким-то образом? Ну, то есть чисто технически, вот если я захочу взять, я не знаю, сигнал вот с моего микрофона совершенно обычного, да, и вот фигакнуть его на 5-киловаттный какой-нибудь излучатель за одно усиление, мне вот современная элементная база позволит так сделать? Или просто не придумали таких диодных мостов?
Ну, я думаю, мощность получить в ВЧ, ну, высокой частоты, можно. Вопрос, что это будет? Будет ли это похоже на твой голос, например?
То есть это радиотехника еще не дошла до такого, чтобы вот прямо...
Нет, окей. Чтобы за один компонент все сделать, нет.
Ну да. Ну, а вообще, хотелось бы такое или... Нафиг не надо никому.
Ну, мы останемся без работы тогда.
Ну, почему? Все равно же разрабатывать-то что-то надо будет.
На самом деле прогресс идет, и со временем количество каскадов уменьшается. Вот.
Это, опять же, почему? Ну, то есть элементная база подтягивается?
Развивается, да. Да. Коэффициент усиления у транзисторов увеличивается. Когда и при том, что они могут выдавать приемлемые характеристики, которые нам подходят, вот, и они могут выдавать больше коэффициент усиления, да.
То есть, получается, я только сейчас что-то подумал, это значит, уже там вот радио 100 лет, а все еще от транзисторов пляшет, ничего там не изменилось. Замечательная эта область знаний человеческих.
Да, все потихоньку меняется. Ну, с этой точки зрения автомобиль не изменился. Как было у Генри Форда с 4 колесами, так сейчас 4 колеса, но есть нюанс.
Ладно колеса, но сам принцип работы ДВС или дизеля, это он, кстати, вот вообще реально не изменился. Просто делать их стали чуть-чуть лучше. Окей, так возвращаясь, значит, к нашим баранам, а ты-то, получается, вот, как это сказать, вот какие из этих узлов, разработка каких из этих узлов на твоей совести?
Ну, в разное время разное. Какие-то усилители делал.
Ну, хорошо. Смотри, тогда вот раз мы говорим, скажем так, это вот разбили мы там наш, назовем это вещательный тракт, передающую часть, да, там на какие-то, значит, вот этапы, куски. Смотри, если я вот вдруг решил, там, не знаю, свою радиостанцию сделать, да, там, или свой телевещательный центр, вот это все, оно продается как конструктор Лего, то есть мне надо вот понимать, что мне там нужен. Сюда усилитель, сюда фильтр, сюда там какой-нибудь... устройство сложения, да, или это вот можно прийти и просто вот стойку купить, прикатить, вот здесь вот сюда вы воткните HDMI от ноутбука и будет видеосигнал, а сюда воткните антенку.
Ну да, все готовое будет. То есть заказчик приходит со своими требованиями, какие у них частоты, что нужно сделать, и дальше выполняется заказ, делается оборудование.
А отдельные эти штуки продают их или в этом смысла нету?
Отдельно в каком плане? Что поштучно?
Нет, нет. В том плане, что вот я как раз-таки наоборот. Я хочу поиграть в конструктор Лего. И вот я хочу сюда вот так вот. То есть, и вот просто продайте мне вот тут такую запчасть, здесь такую запчасть.
Ну, блоки тоже берут, да. Угу. Бывает, у людей что-то выходит из строя, они заменяют. То есть зачем весь комплекс менять, например? Ставят усилитель, работают.
Тоже именно как ремонт какой-то, да, получается?
Ну да, да.
А, так это получается, там какая-то проприетарщина идет, вот с точки зрения, там, не знаю, разъемов, не разъемов хотя бы. Ну то есть если я вот у вас купил готовое решение, я потом смогу поменять там, какую-нибудь часть не от вас, а от другого вендора?
Ну, на самом деле там все стандартное. Используются стандартные разъемы, ну, то есть как во всей технике, да, какие-нибудь розетки у нас же стандартные, да, там, и тут также.
А есть конкуренты, в смысле, типа, сломался у вас там, не знаю, транзистор, вы пошли у другого конкурента, транзистор взяли, поставили?
Ну, я, нет, так, смотри, транзистор это уже комплектующий, это уже внутри, это уже...
Ну, я условно.
Там есть много нюансов. Чисто абстрактно, обычно ты другой не поставишь схему. То есть, если схема разработана с каким-то определенным транзистором, то она будет с ним работать. Чтобы поставить другой, надо схему уже подгонять, либо она вообще не будет работать.
Подожди, а схема это электрическая принципиальная или
да,
о
да,
чем
да,
речь?
Да, электрическая принципиальная.
Ну, да, давай, я глупость спросил, плата какая-нибудь, я не знаю, какие там платы бывают, давай про это тоже поговорим. Ну, в общем, насколько они заменяемые, и если другие производители, или как бы покупая передатчик, ты целиком привязан к тому вендору, который ты его купил.
Ну, смотрите, если брать абстракцию на уровне блоков, да, то есть усилители, возбудители, вот что-то такое, если блок другого производителя подходит по характеристикам, ну, там, по усилению, еще по частотам, еще по каким-то характеристикам, тогда можно поменять. Если мы говорим на уровне узлов внутри блока, то там уже нет такой заменяемости, то есть это не компьютер.
Слушай, а вообще, вот раз мы люди темные и далекие от всего этого, а много у нас вот в стране компаний, кто занимается подобным оборудованием?
Ну, то я знаю, как минимум 4.
То есть это там не сотни, не тысячи, что там нет, в каждом нет, подвале нет. Сидят. Это единицы, да? Угу. Ну, соответственно, наверное, то сильно между ними прыгать и смысла нету, по большому счету. То есть у нас вот есть вот эти какие-то блочки, которые, ну, скажем так, выполняют некоторые стандартные функции, да, то есть там вот этот блок усиления, это блок фильтрации, это блок это, дальше это все соединяется какими-то стандартными, опять же, проводами. Мы просто смотрим в даташит, скажем так, что у этого на выходе вот так, у этого на входе должно быть вот сяк, и если это стыкуется, значит хорошо. Но неужели никто не хочет, вот как во всем прогрессивном мире, сделать какой-то вот вендор-лок свой, чтобы вот ты у меня купил две фуры железа, и все, и с него ты не слезешь, к конкурентам не пойдешь. Вот есть там вот хоть где-то вот что-то, чтобы привязать к себе того, кто это купил?
Я думаю, тут в первую очередь лень работает.
Правильно понимаю, что все-таки внутри вот этого большого шкафа передатчика все-таки ты не можешь изменять брать комплектующие компоненты от других вендоров? То есть там
можешь.
Все платы... Можешь, да?
Не, ну смотри, у тебя в шкафу стоят блоки. Блоки можно взять другие, в принципе, ну чисто теоретически, вот. Но внутри блоков компоненты уже, платы, например,
да? Блок
да?
Это отдельная железка какая-то или это...
Ну смотри, у тебя есть системный блок у компьютера.
Просто дилетанты.
Корпус, да, в котором вот компьютер, да? И у тебя таких блоков несколько в шкафу. Ну, по сути, это как несколько серверов, да, в стойке. Вот. То есть поменять на другой сервер ты можешь. Ну, там есть нюансы, но обычно это возможно. А поменять именно какую-то плату внутри... Это уже сложнее.
Ну, давай, чтобы быть более конкретными. Вот ты говоришь, типа, блоки можно менять. А какие там блоки бывают? Это какие-то, не знаю, однотипные вещи, как ты говоришь, сервера? Или один отвечает за одно, другой за другое? Прям вот с названиями и функциями.
Там есть еще нюанс. Кстати, про то, что поменять. Если это простая система, тогда можно поменять. Если это какая-то хитрая система с резервированием, собственно, там все крутится вокруг надежности, то... может потеряться резервирование. То есть есть простые передатчики. Самый простой случай – это вообще моноблок может быть. То есть там в одном блоке сделано все. То есть ты туда заводишь какой-то информационный сигнал, вот, это, допустим, цифровой поток, там видео, например, или аудио, если это радио, да. На выходе получаешь какую-то мощность, подключаешь антенну, все, закончилось. Есть варианты более... но это маломощная история. Более мощные... Там отдельно уже идет возбудитель, в который идет, опять же, это информационный наш поток. С него мы получаем какой-то слабый ВЧ-сигнал, и дальше усилитель его усиливает. Если у нас еще мощнее система, тогда этот сигнал один усилитель усилить не может. Нам надо несколько усилителей. Дальше тогда применяется устройство деления-сложения. То есть сигнал с возбудителя делится на несколько сигналов, усиливается разными усилителями параллельно, потом складывается. Вот. И там важно, чтобы все было в одной фазе. Вот. Есть такое. То есть это уже у тебя несколько усилителей будет стоять. Дальше у нас могут быть фильтры отдельно стоять блоком. То есть сигнал, который ты после усилителя получил, там есть часть сигнала не должна попадать в эфир. Например, гармоники у всех транзисторов, ну вообще усилительных каскадов, у них есть, вот если нарисовать, допустим, вертикально такие забор из палочек, есть несущая частота, на которой он работает, и есть кратно он гармоники рождает, он генерирует сам внутри себя. И они обычно кратно, то есть в два раза выше частота, в три раза выше, в четыре. Их нам нужно обрезать. Для этого ставятся фильтры. В зависимости от нюансов, опять же, какие-то передатчики, фильтр может стоять внутри, в радио обычно так стоит. В цифре там уже фильтры большие, и это еще отдельный блок какой-то есть. Вот, и все, и дальше идет антенна. И про стойку еще могут быть блоки, которые занимаются только управлением. То есть, если мы делаем резервирование, вдруг у нас какой-нибудь возбудитель сломается, мы можем поставить два возбудителя и вот этот блок управления. И, соответственно, если один блок ломается, схема автоматически переключается на второй блок, чтобы не было прерывания в вещании. То же самое может быть с усилителями, если они выходят из строя, чтобы... То есть основная идея, чтобы вещание не прекращалось, чтобы оно было постоянно. И получается, зависит от задач заказчика. Ну, опять же, это строится от того, какой это населенный пункт. Если это какой-то важный населенный пункт, там будет резервирование, сложная система, много блоков, большая мощность. Если это какой-то простой населенный пункт, там будет, ну, может, один блок стоять и все. Вот.
Я вот, кстати, понял, что мы как-то совершенно не затронули такой вопрос. Как у нас вот получается вот список всех этих прекрасных каскадов? То есть, когда приходит запрос... Это сидит такой продавец, у него конструктор из стандартных запчастей, он накидал, получилась сумма и ушла. Или же это каждый раз кастомная разработка, что невозможно сделать вот какой-то стандартный набор блоков, которые легко и просто соединили и отправили.
Есть несколько вариантов, которые разрабатываются. То есть делается линейка, там, допустим, кинь 10 ватт, там 50 ватт, 100 ватт, 250 ватт, 500 и 1000. И все. И с этой линейкой мы уже, ну, мы ее выпускаем. То есть мы получаем, это же еще сертификат надо получить на эту технику, это же не просто так, что мы взяли и решили выпускать. Ну и дальше мы ее унифицируем, ну, чтобы нам было удобно производить. То есть если у нас есть 10-ваттный блок, то логично мы его будем использовать как возбудитель. Ну, в более мощных передатчиках, например, чтобы не делать каждый раз новое что-то. И все, и уже дальше подбирается под заказчика, какой именно вариант ему нужен.
Так, а бывает такое, что надо что-то такое, что вот под это прям разработка начинается, там, я не знаю, нового передатчика?
Обычно происходит, то есть следим за тенденцией, происходит какой-то запрос, что люди бы хотели вот что-то такое. То есть это еще не заказ, а просто какой-то разговор. Производится разработка, ну, делаются какие-то там макеты, все это проверяется, и потом уже заказывают.
Так хорошо, вот, Игорь, следите за тенденциями. А какая тенденция это должна случиться? Что надо заметить, чтобы вы что-то начали разрабатывать? Что, не знаю, передатчик в два раза меньше должен стать, или мощность у него в три раза лучше повысится? То есть что для вас триггер?
Ну, опять же, обращение заказчиков в первую очередь. Ну, то есть когда они еще не заказывают, а просто говорят, нам нужно вот это. Мы такие, ага, надо подумать об этом. Вот. Часто происходит разработка из-за того, что компонентная база меняется. То есть транзистор выпускали, потом его сняли с производства. Нужно переделывать схему.
Все. А такое часто бывает?
Ну, периодически происходит.
Это просто в моем мире как раз-таки, ну, не знаю, там транзисторы и вот тому подобные вещи, их там десятилетиями выпускают. То есть их пока кто-то хоть для чего-то их покупают, их там штампуют.
Нет, или нет, все не... По-разному? Там зависит от того, какие, где, и там много нюансов тоже. То есть какие-то базовые, да, простые там вещи, их выпускают там десятилетиями. Другие их меняют там, ну, раз в 10 лет, например. Но просто у тебя может быть один каскад сейчас поменялся, транзистор, а в другом каскаде другой транзистор, а он потом поменялся. И вот приходится переделывать.
Так а вы в своей технике-то используете что-то сильно уникальное или это все-таки вещи общего назначения?
Общее назначение, ну, именно. Там ничего такого нет.
И, ну, сейчас это очень модный вопрос. Это как, это все наше отечественное или братский Китай нам помогает?
Ну, два в одном.
То есть есть и то, и то. Ну, и тогда следующий вопрос, это, конечно же, платы. Потому что, как я понимаю, в радиотехнике там нету вот этого, что нам нужна 20-слойный текстолит, там все, кучу SMD-шек распаять, что это же у вас, как это называется-то, невысокоэнергетическое. Ну, в общем, там, где ходят киловатты, да, то есть это конденсаторы размером с кулак, там провода в палец толщиной, то есть там 20 слоев-то не,
ну,
надо.
Вот или такое
надо?
На сайте у Микротека, ну да, так и есть.
Слушай, ну это физика, ну ты ее не обманешь. Ну.
Прям на секунду заберу ответ у Димы, просто когда мы писали подкаст с Алтексом про их елочку, они однослойные платы заказывали тоже в Китае.
У нас обычно двухслойные используют. Самое ходовое.
Двухслойные – это в смысле сверху снизу или
да, слоем? Да, да. Это сверху и снизу все. Два слоя. То есть получается у нас лист из стеклотекстолита и с одной стороны фольга, и с другой стороны фольга. Все. Вот. Более того, вот именно ВЧ-схемы, которые как раз мощные, да, вот, они с одной стороны обычно делается земля, и этой стороной кладется плата на радиатор. То есть на сплошной слой алюминия.
То есть настолько земля?
Да,
настолько земля. А не коротнет?
Ну, делаем, чтобы не коротнул.
Вот как раз-таки, раз ты сказал, значит, ВЧ, так у вас, как это правильно-то сказать? Ну, то есть радиодиапазон, да, он огромен. От километровых волн до миллиметровых волн. А мы все-таки про какую часть его говорим?
Так, ну, радиовещание, это у нас 87,5-108 МГц.
Это идет. По старорежимному, это УКВ? КВ?
Это УКВ.
УКВ, ага.
Был еще диапазон, сейчас практически не используется, но может где-то еще есть, я не знаю. 66-74 МГц, тоже радио. Телевидение цифровое, это сейчас 470 МГц и до 790 МГц, в зависимости там от региона, там, ну, все на разных каналах работают. Вот.
Ну, то есть это получается и НЧ, и ВЧ туда заходят. А с точки зрения, вот опять же, железа, с точки зрения плат, это же, наверное, по-разному эти штуки производятся. Или примерно одинаковые там требования и там, и там. Как, я помню, что когда заходишь в СВЧ-диапазон, там трясешься уже над всем. Над шириной дорожки, над размером там пятна, то есть там резисторы подгоняются как бы тем, что там лазером подпиливаются какие-то микроны на этой пленочке. Ну, в общем, адская вещь. А на вашей технике попроще история?
Да, конечно, попроще. Ну и разница заметна тоже. То есть если в телевидении там конденсатор там на несколько миллиметров сдвинуть, результат будет другой уже. Ну то есть это заметно.
То есть в радио... цифровом даже?
Ну да, да. Вот. А в радио там особо. Хоть лопату туда засовывай.
Я каждый раз вспоминаю одного прекрасного нашего универского препода, который любил на экзамене там тебя шарашить вопросом, какую-нибудь раскатывает схему, говорит, а давай вот я сюда вот пивную пробку поставлю, что будет? Очень напоминает такую историю.
Прикольно. Слушай, так... дальше дискуссия или угадайка?
Ну, дальше зависит от того, как бы, насколько студент вообще понимает, что происходит. Но это был очень лютый препод. Это вот, знаешь, такой человек вот старой закалки, который реально знал, о чем говорит. Так, так смотри, что получается? То есть вот вся эта техника, вот то, что я тут до этого там шутил, что там кабель в руку толщиной идет, она на самом деле довольно, ну как, требует высокой точности, и, в общем-то, трясти ее не надо, ногами ее пинать не надо, получается.
Ну, любую технику не надо пинать.
Ну, да, да, естественно, просто как это, понятие пинать бывает разное, да, бывает не дышать, а бывает вот прям можно действительно с помощью лома подвинуть. То есть, а это, получается, история-то довольно тонкая и чувствительная.
Ну, конечно. Там еще есть, чтобы было, может, попонятнее, разные части. То есть именно усилительная часть. Ну, вот, опять же, да, если возьмем этот блок какой-то, да, передатчика, его откроем. Усилительная часть, там достаточно все просто и, ну, как просто. В плане количество элементов, вот этого всего. То есть это не как материнская плата выглядит у компьютера, там, да, это все по-другому. То есть у нас все на одном слое сделано, снизу земля обычно сделана, вот. Крупные транзисторы достаточно, то есть они там, ну, сантиметров 5 там вот мощные, которые у них, корпуса такие в длину. Ну, в ширину он где-то полсантиметра, там, сантиметр. Вот. Это одна история. Плата, которая, допустим, модулятор, там уже другая. Ну, другие комплектующие используются, другая сложность. Вот. Например, радио, мы сами делаем эти платы. Там все попроще, там аналоговые все цепи эти, куча операционных усилителей. А вот, допустим, цифра, у нас уже покупные это платы идут, потому что мы не можем такое делать сами. Там уже используются плисы, вот, все уже такое тонкое достаточно, вот. Это другая история. И есть еще плата управляющая, то есть стоит микроконтроллер, там экранчик у всех передатчиков есть. Ну, простой достаточно у нас, но все равно, то есть ты видишь параметры какие-то, там можешь в меню полазить, там у него что-то поменять. То есть вот такая плата управления, да, это другое уже идет. То есть там и слоев побольше, это не два слоя, и комплектующие мелкие достаточно. Вот. И есть, допустим, плата бывают, которые занимаются коммутацией, там какие-нибудь реле стоят, то есть они уже такие, ну, грубоватые. Там шунты всякие есть, которые токи мерят. Вот. Потому что у нас, опять же, да, все строится вокруг надежности. Соответственно, в передатчиках очень много защиты. По токам, по напряжениям, по мощности, по падающей, отраженной там. То есть техника должна максимально долго работать. Если что-то произошло, она должна защититься, чтобы ничего не сгорело, чтобы не вышло из строя, чтобы могли провести обслуживание, и дальше все работало. Вот.
Слушай, а ты вот раз про плисы сказал, то есть это получается не в чистом виде наука о контактах, то есть такая вот олдовая электротехника, там все-таки мозги какие-то присутствуют, которые еще и прошивать надо.
Ну, опять же, те же платы для нас как черный ящик, то есть это покупные изделия, которые, ну, сами плисы мы не лезем. Но у нас есть микроконтроллеры, которыми мы управляем. То есть для них программы пишутся. То есть...
Так а почему вы сами-то их тогда не сделаете?
Ну, не все. Есть смысл делать самим. Проще взять. Мы же транзисторы не делаем сами. И тут тоже...
Саша, там типа несколько десятков человек. Не сотен, десятков. Которые,
ну, опять же, да, про десятки человек. У нас разработка-то это не все. Это производство. У нас разработка-то меньше 10 человек. Ну, вся.
А разработка — это и железо произвести, и софт написать?
А может быть, вот, ну, как бы, знаешь, больше-то и не надо, что вот такая вот область производства. Если видишь, всего как бы, ну, 4 компании, ладно, там, предположим, еще сколько-то неизвестно, да, и всем всего хватает. Ну, хорошо, но смотри, у меня тогда вопрос такой возникает, то есть продолжаем нашу историю с человечком, который захотел себе телецентр, значит, построить. Вот он все эти железки купил, вот ему их привезли. Дальше, это достаточно просто включить в розетку или должна от вас орава инженеров приехать и там заниматься юстировкой еще полгода, крутить ручки там, что-нибудь?
От нас никто не поедет. Не, наверное, можно договориться, чтобы мы за ваши деньги и приедем, настроим. Настроить что-то, возможно, нужно будет. Мы, конечно, стараемся, чтобы клиент достал оборудование, установил, и, ну, ему пришлось по минимуму что-то менять, но бывают всякие нюансы разные. Вот. Как минимум, мы обычно поставляем передатчики с пониженным уровнем мощности. Ну, то есть там есть настройка, вот как, допустим, на компьютере есть уровень громкости, да? Можно побольше сделать, поменьше сделать. Вот. Также можно мощность на передатчике сделать побольше, поменьше. И чтобы у заказчиков ничего не вышло из строя, ну, вот при первом включении, там, забыли они там что-то подключить, там, нагрузку забыли подключить. Нагрузка это называется вот как раз антенна, потому что если мы не подключим к выходу усилителя, это будет холостой ход. То есть для него не очень такой режим, не поощряется работа в таком режиме. Ему нужно либо на антенну, сразу тогда вещать будет, либо нагрузка — это 50-омные резисторы, ну, большой мощности. Вот. И чтобы, ну, по неусмотрению там что-то не вышло из строя, мы занижаем мощность. То есть как минимум мощность нужно будет поднимать.
Так а это просто какая-то одна ручка, типа, теперь на всю срань вещай или как?
Ну, практически, да. То есть можно либо... У нас управление есть либо с передней панели передатчика, то есть там такой ЖКИ-экранчик есть, кнопочки есть, и можно там выбрать какие-то настройки поменять. Либо можно у нас все это через Ethernet-сеть соединяется, можно с компьютера зайти на веб-страницу передатчика, вот, и там выставить все настройки, какие нужно.
То есть это прям как это? Для, значит, для хипстанов есть веб-мордочка, а для правильных пацанов консоль, да?
Ну, с веба можно больше поменять.
Ох, ничего себе.
Слушай, с ЖКИ не все там можно поменять.
Но я просто почему спрашиваю, что вообще же юстировка и отстройка радиотракта, ну, это всегда было такое как бы отдельное шаманство, которым занимаются отдельные люди, да, потому что тут что-то не докрутили, там не повернули, и вот у нас где-то полсигнала потерялось. Или с приходом цифры это не так актуально просто стало?
Это становится меньше актуально с развитием компонентной базы, вот, но этот этап есть, но на производстве. То есть как мы делаем вообще? Производим все эти штуки. То есть сначала делают железо, ну, железо в плане прям настоящее железо, там алюминий, нержавейка, ну, вот что-то такое. То есть делаются детали, из которых собирается. Отдельно собираются платы, вот. Потом все это собирается вместе, но оно не работает. И дальше у нас есть отдельный отдел, называется настройка. Вот, настройка... Отдел активных устройств у нас называется. Занимаются они настройкой, собственно. То есть приходит передатчик, и его оживляют. То есть нужно программное обеспечение все это установить, прошить все микросхемы, которые необходимы, настроить ВЧ-часть, провести разные калибровки. Потому что, опять же, да, вот, например, у нас есть датчики тока, которые показывают, какие токи на транзисторах. Вот. Нужно их скалибровать. То есть там коэффициентами все это калибруется, чтобы они показывали точно. Ну, более-менее. Понятно, это не измерительный прибор, конечно. Вот. Защиты настраиваются, мощность настраивается, проверяются все параметры, что все соответствует ГОСТу. То есть это вот отдельный этап, и он делается на производстве.
Подожди, а вот эти вот датчики токов и всего прочего, это для внутренней диагностики? Или это выводится в ту самую веб-мордочку, и мне как юзеру надо сидеть и следить?
Следить не обязательно за всем, потому что если он там, зеленая лампочка горит, он работает, мощность есть, все, все хорошо. А когда происходят какие-то отказы, по этой информации можно сразу понять, что происходит. То есть, например, по токам можно определить, живые транзисторы или нет. Вот.
То есть это как такой передний край трэблшутинга перед тем, как звонить вам и кричать «спасите меня, пол».
Ну и это, да, и то есть есть у нас журнал аварий, в котором прописывается все, что там вот в такое-то время, такой-то параметр стал вот таким, отклонился от нормы. Либо сами смотрят, либо нам звонят, мы консультируем. Дальше там принимается решение. Бывают многие ситуации, когда что-то можно в настройках поменять, что-то, ну, то есть не нужно, чтобы ничто не вышло из строя. Все, ну, как все рабочее, просто надо настроить что-то, что-то там подкрутить. То есть мы можем по телефону это рассказать или там по почте, еще по каким-то каналам связи. Дистанционно это подсказать, люди сами это делают, и все работает. Бывает, когда все вышло из строя, ну, то есть мы понимаем по этой информации, что надо везти на завод, надо ремонтировать у нас. То есть ситуации разные бывают.
Слушай, а что по питанию таких штук? То есть если мы вот говорим, что у нас 5-киловаттный передатчик, КПД 50%, значит, нам надо минимум 10, а лучше еще и 12 подвести на него, и это он будет постоянно, стабильно жрать. То есть, соответственно, мне что надо? Обычная городская линия или что-то жутко специфическое?
Ну, если это 5-киловаттная, это обычная трехфазная сеть, маломощная, это однофазная, там обычная розетка, ну, подключается. Ну, на телерадиовещательных центрах там обычно резервирование есть, то есть там не одна линия питания.
Не, ну я имел в виду, что там нету каких-то диких требований, что там, не знаю, питание обязательно только через ИБП, чтобы все было ровненько, а то погорит.
Ну, с точки зрения нас нету таких требований, но это уже вопрос заказчика, то есть насколько ему нужна бесперебойность вещания, чтобы все это работало.
А вот как раз-таки касательно бесперебойности вещания, чтобы это все работало, ты уже говорил там про, значит, резервирование. Давай так, как оно достигается? Мы рядом ставим еще один точно такой же комплект, включая вот, начиная вот от начала до конца, или что-то по-другому?
По-разному. зависит от цели. Есть вариант, ну давай с простого, есть вот 100% резерв. У тебя стоит одна стойка, рядом стоит вторая стойка, такая же. Ну, обычно слабее делают, чтобы хоть какая-то мощность шла.
И у каждой своя антенна же должна еще быть в этот же момент.
Нет, нет. Ставится блок управления, который управляет вот этими двумя стойками. И он смотрит, что есть мощность, да, все нормально. Потом раз, мощность пропала, вещание должно быть, то есть он включен, все это, а мощности нет. Он понимает, что произошла авария, выключает этот передатчик, который работает, ставится специальный ВЧ-переключатель, он переключает фидер, ну фидер это вот как раз кабель, да, до антенны, и включается второй передатчик, резервный. То есть получается, у нас стоит два шкафа, например, можно и в одном реализовать, это, ну, там, хоть как может быть, условно, да, два шкафа, да, и к ним идет фидер и к одной антенне. И все это дело переключается, и все, и начинает вещать другой передатчик.
Ну, просто механическое переключение, да? Потому
да,
что
да.
В одну нельзя. Так, а, слушай, а есть какая-то статистика, какие блоки выходят чаще всего? Там, я не знаю, типа предусилитель горит чаще всего, вот поэтому купите его заранее на склад, положите.
Ну, бывают заказчики, которые там, нам в ZIP надо все.
Да, это отличные заказчики, я считаю.
То есть они даже, ну как, без всяких исследований, просто из опыта, нам лучше пусть будет. Вот. Есть еще второй вариант резерва, который часто используется, когда ставятся два возбудителя и один усилитель.
Так, подожди, возбудитель это что в данном случае? Это предусилитель сигнала или что?
Да,
кого
он возбуждает? Вместе с модулятором, с платой модулятора. А, потому что возбудители, они более такие, как бы, там больше деталей, которые формируют вот этот весь сигнал, и вероятность того, что он выйдет из строя, как бы, ну, побольше. Ну, опять же, есть у нас блок управления, который на автомате переключает. Если с одного возбудителя мощность пропадает, мы переключаемся на второй на автоматически, и все. То есть вмешательство человека не требуется.
Так, а, видимо, тогда получается, что чем ближе к антенне, тем детали больше, их меньше, и ломаться там особо нечем будет.
Ну, по сути, да. Потому что фильтр там уже вообще все крупное.
Ну, а антенны вообще 10 метров высотой. Вот, кстати, вот я думаю, Марат это мучает, давно не высказанный вопрос. Почему вот мы, как это нам везде говорят, у нас нету в организме органов чувств, которые воспринимают электромагнитное излучение. Но рядом с сотовой вышкой, говорят, стоять не надо.
Ну, смотри, во-первых, мы глазами воспринимаем электромагнитное излучение.
Ой,
но
ой,
не весь
ой,
спектр.
Пошел умничать, а.
Ну, за тобой повторяю. А во-вторых, ну ты же не органы воспринимаешь. Электромагнитное излучение там тебя подогревает.
Просто они сварятся, как бы, а так нет, не
да,
органы.
Да. Ну, в смысле, нет отдельного органа чувств, который у тебя электромагнитные волны во что-либо транслируют, кроме тепла.
Кстати, я не знаю, почему я это, сейчас мне такая мысль пришла. Вот мы когда говорим про оборудование, ну, я не знаю, скажем так, класса уровня Останкинской телебашни, да, вот когда вот самая главная башня страны, на ней стоит какое-то огромное орало, ну, предположим, да, что оно, значит, там стоит и орет. Это вообще штучные изделия или вот на самом деле там стоит вот более-менее обычная такая штука, которая вот примерно везде?
Извини, пожалуйста, можно я ворвусь в промежуточным вопросом, а вот она орет в космос или по горизонтали в Землю на другие приемники?
Космос она не излучает.
Там приемников нету.
А спутниковая связь? Или другое?
Это другое.
На спутнике этот же направленный сигнал пускают обычно. Стоит же вот это блюдце такое, которое куда-то в одну точку на небе смотрит.
Да, это другие уже антенны, другая модуляция обычно. Это вообще отдельная даже отрасль.
И тут нужно вставить нашу интеграшку про то, что у нас был подкаст про спутниковую связь, и, возможно, будет еще один.
Будет, 100%.
Да, такой жесткий. Окей, давай, возвращаясь, значит, к антеннам, раз Марат все-таки спросил. То есть, как я понимаю, это такой обычный кондовый полуволновой вибратор, просто очень большой, видимо, да, чтобы он вот кружочком во все стороны что-то нам слал. Или не такие там антенны?
Ну, такие. Примерно такие. Немного сложнее.
Ну, всегда есть место, чтобы было немного сложнее. Так и возвращаясь к оборудованию, все-таки вот это везде ставится плюс-минус что-то одинаковое? Или есть вот какие-то такие очень-очень заказные вещи вот для очень-очень важных мест, там, вроде Останкинской телебашни? ну, если предположить, что с нее действительно вот до сих пор все вещание идет, которое мы смотрим потом по всей стране.
Ну, обычно стараются использовать типовые решения, их обслуживать проще. Ну, по крайней мере, то оборудование, которое мы поставляли на станки, оно, в принципе, типовое, там ничего такого экстраординарного не было.
Я вот в Останкинскую башню так ни разу и не залез, но вот заносило меня как-то в питерскую. И вот там я понял, что такое толстый кабель, когда к ней подходишь. Но я не буду там говорить, что это, какой, не знаю, там кабель питания там, или еще что-то. Но к самой башне, когда подходишь, и в нее такие кабеля заходят. Но у меня такое ощущение, что там не то, что как бы в руку или в ногу толщиной, там в три ноги толщиной лежит такая вообще дура, на которую смотреть сложно.
Да.
Очень-очень страшно.
Ну, это вот такой,
а вы фигуры делаете, да?
Ну, мы их поставляем тоже.
А Останкино, это все-таки она какая-то специальная точка, куда типа стекается все? Или, я даже не знаю, как сказать, типа ближайшие к ней источники радио и теле подключаются? Или туда какими-то каналами сходятся там из других городов? Как это вот оно работает?
Ну, вещает она только на Москву. Она не может вещать не в зоне прямой видимости. Это же
там УКВ. Никаких ретрансляторов нет.
Ну, кстати, вот как я понимаю, раньше именно так и было. То есть вот оно стояло, и дальше там у тебя, да, понеслась сеть ретрансляторов, которая там чуть ли не на всю страну. А сейчас с приходом проводов и то, что у нас везде там оптика и везде сплошная цифра, ну, как я понимаю, вот такая вот смысловая нагрузка условного Останкино, она стала довольно такой, ну, не очень большой в том смысле, что использовать ее именно как передатчик. Потому что...
Подожди, там эпоха того, что Останкино была самой главной телевышкой, она закончилась еще с появлением орбиты. То есть это сеть, соответственно, спутниковой связи, через которую транслировался как раз ТВ-сигнал. Вот. Это было там еще в 70-е, кажется. Вот. А сейчас уже с цифрой, да, то есть Останкино — это просто место, куда там исторически там стоят телестудии, и туда сходится куча этих самых, там вокруг стоит куча всех телецентров, заведено куча ВЧНЧ кабелечков, вот, и как-то видится так.
Ну, давай смотри, давай тогда таким образом спросим. Вот эта вот антенна, которая стоит на домах, да, до сих пор стоит, на нее что-то еще ловят? Или все уже перешли на IPTV, и это вот просто памятник эпохи?
Должны ловить.
Так а это кому-то надо? Ну, то, нет, вы делаете оборудование, у вас его покупают, вам это точно надо, я понимаю.
Телевидение же сейчас все цифровое, у нас же аналоговое телевидение выключили, там, по-моему, несколько лет назад.
А прям выключили, да?
Да.
Да, да.
То есть сейчас как бы нет смысла пытаться ставить антенну и что-то ловить?
Не-не-не, подожди, камон. Вот то, что стоит на крыше, оно ловит цифровой сигнал.
Как бы... Нет, цифровой, понятно. Оно ловит радио. Это потом есть какой-то приемник цифрового сигнала или нет, другой вопрос.
Да,
аналог
да,
ты
да.
не поймаешь сейчас, получается.
Аналог нет.
О, прикольно, нифига, от жизни отстал.
Ну, Сибирь, лес, это нормально.
Не только в интернете захожу, видишь. Окей, ну, цифровые каналы вполне пользуются, кажется, спросом.
Не, может быть, просто я не знаю. Я поэтому ну, вот, и спросил.
Дим, давай так, для нас, то есть для вот самых таких дилетантов, как ты видишь, вот то самое телевидение, там, те самые мультиплексы, там, DVB-T и так далее, вот как оно попадает в там, кабелек, который, там, ну, или в приставку, да, которая стоит сейчас у каждого дома, кому нужен эфирный ТВ, там, федеральный мультиплекс?
Через эфир. Ну, то есть телецентр вещает, на антенны принимается, ну, у кого-то на доме, у кого-то...
Антенна может... домовая или они индивидуальные?
У всех по-разному. Может, кто-то индивидуальную.
У тебя ж на лестничной клетке обычно стоит просто вот такой, опять же, этот советский разветвитель обычный, да, куда провод вошел и на все квартиры как сел разбежался. У меня, кстати, в одном офисе, в одной компании была история с телевизионной станцией. То есть там на крыше поставили телеантенну, в серверную притащили телевизионную станцию, вот эту принимающую. Но по размеру, ну, как, обычная ТС-ная коробка, да, то есть не вот эта вот модная плоская там какая-нибудь самсунговская ТС-ка, пол юнита, да, такое что-то, юнита на 3-4. И вот мне после инсталляции как бы сказали, вот в эту дырку вставляется то, что приходит от антенны. Вот из этих дырок уходит то, что уходит, значит, на кабельные розетки, да, которые там по всему дому раскиданы. Все, больше ничего не трогаешь, ничего не делаешь. Вот я там примерно 5 лет работал, вот серьезно говорю, близко не подходил, все работало. Какая-то волшебная вообще вещь. Я в восторге остался. Видимо, ни у кого не было больше опыта с такими телестанциями компактными.
Я тебе больше скажу. Последний раз, когда я сталкивался с телевидением, это была еще вот обычная домашняя аналоговая антенна, которая так в телевизор пыньк. Вот, а потом и пульта у этого телевизора тоже не было. Там нужно было кнопочку на телек.
А, слушай, знаешь, на самом деле нет. Я тебе могу так сказать, что мы каким образом эту штуку использовали, что там на каком, знаешь, как всегда, на каком-то компе стояла какая-то управляющая программа, в которой, значит, можно было, вот подтыкаешь в этот комплюксер флешечку, в этой программке ее скармливаешь, и у тебя там условно на 28-м канале на всех телевизорах в здании начинает играться вот твой файлик, который ты захотел играть. Вот через эту вот штуку. Было очень классно.
А я что хочу спросить, Дима, а чем ты занимаешься во всем этом, во всей большой цепочке?
Разное время разным. Ну, сейчас делаю разветвитель для оси сигнала.
Че, Марат, полегчало?
Требую пояснения.
Стало понятнее.
Ну, кстати, маленькое отступление. Когда мы готовились к этому подкасту, Дима такой, ну, говорит, типа, у тебя есть гарнитура подходящая? Он говорит, ну, я спаяю.
Ну, вот у нас есть IC-сигнал, да. То есть это цифровой поток, сформированный какой-то. Его уже дальше обрабатывают. Он поступает в модуляторы. Вот. И для сложных комплексов, когда много блоков, его нужно делить и переключать. То есть у нас есть сейчас два мультиплекса в стране, и приходят вот эти разные сигналы. А там еще есть резервный, кстати, тоже особенность вещания, что все сигналы приходят дублированные. То есть у нас есть оси 1, есть оси 2. То есть в принципе они одинаковые, но если один кабель где-то оборвется, еще что-то с ним, ну, произойдет, то передатчик на автомате будет вещать с другого кабеля, и пользователь ничего не заметит. То же самое есть в радиодублировании, такое же. То есть если там с аудиосигналом что-то происходит, всегда есть второй источник, с которого может передатчик переключиться автоматически и с него вещать. Вот. И для большого сложного комплекса нужно усиливать эти сигналы, вот оси, переключать их. Ну вот я для них сейчас плату делаю, которая этим занимается. А с усилением...
А еще раз, тоже... оси это что?
Это поток. Цифровой поток – это интерфейс для цифрового потока.
Угу. А чем до этого приходилось заниматься?
Последовательный интерфейс. Усилители делал, в частности, для радио тоже. Вот. Настройкой приходится заниматься периодически. Особенно, когда у нас крупные заказы, компания же маленькая, приходится всем настраивать. Ну, не всем, да, там. Я участвую в этом.
Так это получается, то есть, ну, если смотреть с точки зрения, что я тоже хочу там работать, то изучаем институтский курс электротехники, понимаем, чем резистор отличается от транзистора, и, в принципе, никаких суперспецифических знаний не надо, там уже на месте меня просто вкатят в современную элементную базу. Или это не так работает?
Ну, не так работает.
А в каком
надо
месте?
Надо чуть побольше, хотя бы года 4 специальностей, этих предметов-то побольше там.
Ну, просто вот ты сейчас рассказал, как бы все это звучит на уровне... Я не говорю, что это все легко и просто, да, но все это звучит на уровне построения и расчета вот электротехнических схем. Да, то есть у тебя есть задача, что у тебя на входе такой-то сигнал, и вот там надо, не знаю, там усилить, почистить, разделить, сложить, умножить, да, то есть, ну, это прям классическая вот электротехника.
Радиотехника, она вся такая, и электроника, можно все к этому свести.
Не, ну, ты говоришь, что надо еще каких-то специфических знаний получить, я вот и пытаюсь понять, а чего надо-то еще? Ну,
везде есть свои нюансы, везде свои особенности. Основная идея – это обычно... Если мы не берем квантовую физику, во всем остальном основная идея простая.
Кстати, нам в чате пишут, что в некоторых областях аналог вещает.
Ну, кстати, одно и то же, да не одно и то же. Когда ты доходишь там до 7-8 нанометров, все-таки совсем-совсем другие и проектирование, и изготовление.
Ну, это уже изготовление самих компонентов.
Угу. Слушай, а давай немножко поговорим про управление всеми этими штуками. Немножко заходили на это, и вот хочется поглубже. Я читал на сайте в основном типа веб и SNMP. Все, типа два интерфейса. Это все для мониторинга, для управления, все, что есть. Или какая-то командная строка, там, вот такое наше, зайти в консоль, понабирать что-нибудь, ребутнуть железку.
Ну, у нас такой надобности нет.
Вот, вот ты где был, когда Дима сказал, что в веб-интерфейсе кнопок больше всего? И ваша
поганомерзкая консоль... Вот меня все это удивляет, что типа нет железки, которой нет консоли. С другой стороны, наверное, да, потому что в целом, когда смотрел, готовился выпуск, смотрел на ваш сайт, я понимаю, что это какой-то прям отдельный мир, в котором я вообще ничего не понимаю. И это что-то такое прям олдовое-олдовое, и ожидать там чего-то вообще похожего на то, что мне известно, не приходится. Круто, что есть SNMP, видимо, для мониторинга.
Ну, нету задачи, чтобы было там красивые интерфейсы там, ну, мы, конечно, стараемся делать как-то это. Но это не как iPhone выглядит.
Не, ну просто это мир, который, ну как, по большому счету, он до сих пор аналоговый, да, то есть ты в антенну шлёшь аналоговый сигнал в конечном итоге. Конденсатор у тебя аналоговый. Чё ты от них как бы хочешь? Ты можешь действительно там какими-то датчиками там на том же самом плисе собрать какие-то величины там, не знаю, тут величину тока, там, не знаю, тут какую-нибудь утечку, еще что-то там, и вот так вот в веб-интерфейсе что-то собрать, и там же это вот преобразовать в SNMP, да, и отправить на какую-то свою мониторилку, которая вдруг это умеет. А для всего остального-то, ну, в моем понимании, места-то и особого нету. Потому что, ну, скажем так, полезный сигнал-то ты делаешь, по сути, вот у себя на рабочей станции, там, вот ты в ноутбуке сидишь, вот мы сейчас говорим что-то ртами, да, вот все там из ноутбука ушел сигнал, пришел в эту станцию, и дальше начинается, ну, радиоэлектроника, в общем, дальше начинается. L1 такой, по хардкору.
Это же вещи такие сугубо... Ну, то есть он работает, работает и работает. И они же не... Ну, у нас же специфическая продукция. То есть мы не продаем просто, ну, как телефоны, там, еще что-то, да, обычным людям. Когда важно, как выглядит. У нас, конечно, тоже, наверное, это важно, как выглядит, но это далеко не самое важное требование. Главное, чтобы работало надежно, хорошо. Все такие основные требования. Поэтому интерфейсы достаточно просты. А чтобы командная строка была, это нужно, чтобы персонал был, который может, ну, обслуживающий персонал, который дружил бы с командной строкой. Ну, с этим не так все хорошо.
А тут мы возвращаемся к другому нашему подкасту про сети в медиаиндустрии. И там можно, кажется, оценить, какой средний уровень подготовки тех, кто все это дело обслуживает.
Мне тоже подкаст все время вспоминался. Есть что-то общее. Так, ну как будто бы мы расспросили и рассказали про все. Дима, хочешь что-то еще добавить? О, а знаешь, какой у меня вопрос? Какое будущее всего этого? Ближайшее и отдаленное?
Ну, ближайшее работать оно все будет. Возможно, цифровое радио появится у нас, наверное, я надеюсь. Вот. Возможно, каналов будет больше, мультиплекс третий может появиться.
Вот, но... кстати, да, вот ты сказал, два мультиплекса, это что имеется в виду? Кто первый, кто второй? Как-то мы совсем забыли.
Ну, мультиплекс, по сути, это пакет программ.
Ну, то есть кусок спектра отрезанный.
По спектру там, короче, вот как один телевизионный канал 8 МГц был, так он и есть. Угу. Туда просто несколько телеканалов засунули, радио закинули, вот, федеральных. Какие там конкретно каналы, я как человек, который не смотрит телевизор, я не скажу. Вот, можно это посмотреть в интернете, все это есть. Ну и получается, на двух частотах в каждом населенном пункте есть вещание. То есть на двух каналах. Ну, два мультиплекса.
Так, а кому они принадлежат, эти мультиплексы? То есть кто решает, кто там есть, кого там нету? Кому деньги платить?
Это все федеральное. То есть цифровое телевидение, у участников его нет вообще. Собственно, вот кто вещает в регионах где-то, да, аналог, это частники. Потому что частникам цифры не дают использовать. Используется только государство. Ну и, соответственно, в мультиплексе там 6 или 8 каналов в каждом. Ну и вот, собственно, выигрыш. Раньше было, допустим, там 16, например, каналов, да, занимало. Каналов именно эфирных, то есть большой спектр частот. А сейчас только 2 стало. А по информации все то же самое. То есть все можно посмотреть, и у нас куча частот освобождается. Вот это плюс перехода на цифровое телевидение.
Так а они освобождаются куда-то, просто освобождаются, или на них кто-то зуб точит и просит отдать?
Ну, и частоты — это лакомый кусочек там. Всегда кто-то хочет.
Ну, я к тому, что ты не знаешь, кто там собирается на них сесть.
Сотовые операторы одно время говорили, что-то там хотели. получить. Но чем это закончилось, я не в курсе.
Это на 400 МГц?
Ну, там спектр-то большой, то есть это 470-790.
Ну, в общем, да, заходит на операторский кусок.
Ну, опять же, это все регулирует государство, как они там решат, так тому отдадут.
Ну, кстати, как пишут опять в чатике, 10 первых телеканалов и 10 вторых.
Да вот, но даже 10.
Но, блин, ну, вот я вот... У родителей телек есть, я приезжаю, там чуть ли не 50 этих каналов. А, у них, может, IPTV подключено. Все, тогда нет. Не будем
тебя вызывать. Саня, вносишь тут смуту.
Да я что помню, что ли, что там кто навключал 100 лет назад? Там приезжаешь, этот ребенок в телек тупит.
Про частоты есть интересная особенность у цифрового телевидения. А раньше, ну, допустим, радиовещание, то же самое. Если у нас есть два населенных пункта, и одна и та же станция вещает, ну, то есть есть две вышки, да, в каждом населенном пункте, и вещает одна и та же радиостанция, то они должны быть на разных частотах, чтобы они друг другу не мешали. Ну, если они рядом находятся физически, да, не так далеко. Эти два городка, там, поселка. Вот. То есть это разнос частотный должен быть. Иначе у нас будет в эфире, то есть можно будет сразу одновременно две станции слышать, ну, не очень приятно будет. То в цифровом телевидении есть такая штука, называется SFN, одночастотная сеть. Это когда у нас те же два населенных пункта, две антенны там стоит, и они вещают одновременно на одной и той же частоте. При этом настраивается, где-то у нас есть там пользователь, да, там своим телевизором, с антенкой своей, и он должен, короче, эти два сигнала должны одновременно прийти к нему, и тогда он будет все видеть хорошо. Вот, вот такая сеть, и у нас в стране вещает вот как раз в этом режиме, в режиме одночастотной сети.
Это делается, что-то вообще черная магия какая-то.
И делается это все за счет, опять же, спутниковая навигация тут нам помогает. То есть принимается точный сигнал времени со спутников, и за счет этого разные передатчики синхронизируются, вот, и вот так работает. Поэтому
то есть там
у нас
какая-то все-таки интеллектуальная составляющая есть, которая должна уметь сигналы синхронизировать? Или это прям тоже физика-физика?
Цифры вообще непростое кодирование. Там все очень хитро сделано.
Не, ну слушай, это же можно просто по модуляции считать. Если у тебя оба сигнала генерятся с использованием одного гетеродина, дальше ты можешь просто, ну как, по отчетам, по смещению их там синхронизировать. Ну ладно, это я так фантазирую.
Вот, можно настроить задержку, то есть там подстраивается задержка, чтобы сигналы одновременно пришли к одному пользователю. Плюс там есть в алгоритмах, ну вот кодирование, учитывается еще есть механизм, который может исправлять ошибки вот эти. Если какой-то чуть раньше пришел, чуть позже, там в определенных рамках это все корректируется. Вот такая штука интересная.
Ну что, господа, как будто бы все. Дима, что хочешь добавить?
Я еще одну хотел вещь интересную сказать, тоже, которая в цифровом телевидении используется. Связана с линейностью усилителей. То, что чтобы сигнал шел хорошо без искажений, усилители должны быть линейные и не искажать. И не всегда можно это реализовать физически. Ну, то есть сделав схему с определенными параметрами. Иногда схема, она работает не совсем хорошо и используют механизм коррекции. То есть есть адаптивная предкоррекция, когда отбирается часть сигнала с выхода усилителя, приходит, ну то есть это обратная связь, приходит на вход модулятора обратно, модулятор смотрит, какие искажения происходят в усилителе, делает их в противофазе, и таким образом корректируется нелинейность усилителя.
Ну вот. Типа, что сигналы поглощаются раз в противофазе. Марат, тебя напугала противофаза? Ты так замолчал таинственно.
Да нет.
Ну, мечтательно, так мечтательно.
Ну, кажется, на этом мы закругляемся, да? Есть у нас на YouTube вопросы еще?
А, да, чатки как будто нет. бы нету. Тут было несколько комментариев, которые, я честно скажу, не понял, потому что как тут пишут, например. Кстати, из-за этого режима РТРС только по спутнику принимают каналы в регионах. Не знаю, что это такое, но, видимо, это что-то про аналог. В общем, да. По плану мы нашему прошлись, как мне кажется. Все обсудили. Давайте разбегаться.
Да, сегодня с нами был Дима Краубнер. Дима, спасибо тебе большое за участие. Спасибо, что Микротек отрядил тебя. Точнее, ты, не знаю, а вообще ты согласовывал как-то свое выступление или ты типа сам? Ну, вообще, люблю
не
такое.
Не тот масштаб, и слава богу.
А то у нас есть подкасты, где деврелы по несколько недель нас туда-сюда таскают.
Вам спасибо, что позвали.
Спасибо, что гарнитуру спаял. Спасибо. За 13 лет у нас впервые человек со спаянной гарнитурой.
Да, спасибо, что пришел, спасибо, что рассказал. Было интересно. Увидимся. Всем пока.